Когда число жертв превышало вмещаемое сарайчиком, то новые жертвы укладывались на прежде казненных или расстреливались при входе в сарайчик. Все жертвы шли на казнь, обыкновенно не сопротивляясь. О том и шелестела народная молва. Вот петроградская сцена, приводимая Ремезовым, с его рев-демократическим прошлым никак его в антисемитизме не заподозрить. Тут недавно возле академии учение было. Один красноармеец и говорит: «Товарищи, не пойдемте на фронт. Все это мы из-за жидов деремся. А какой-то с портфелем? Ты какого полку?» А вот опять: «Товарищи, не пойдемте на фронт. Это мы все за жидов». А с портфелем скомандовал: «Стреляйте в него». Тогда вышли два красноармейца, а тот побежал. Не успел и до угла добежать, они его настигли, да как выстрелят, мозги у него вывалились, и целая лужа крови. И у кронштадтского восстания уже был антиеврейский характер. И тем более оно было обречено. Уничтожали портреты Троцкого и Зиновьева, но не Ленина. И объясняться с кронштадтцами Зиновьев не посмел поехать. Разорвут. Послали Калинина. В феврале 1921-го и в Москве были рабочие забастовки с лозунгом «Долой коммунистов и евреев». Мы уже упоминали, что большинство российских социалистов, а среди них было множество евреев, в гражданской войне были, конечно, за Ленина, а не за Колчака, и многие из них прямо воевали за большевиков. Например, бундовец Соломон Шварц. При временном правительстве директор департамента в одном из министерств, в гражданскую, добровольцем в Красной армии, не указал, в каком чине, потом эмигрировал, за границей опубликовал одну, вторую книгу о положении евреев в СССР. Суждение его мы еще будем приводить. И казалось так, что не только евреи и большевики, но будто и все еврейство в целом избрало свою сторону в гражданской войне красных. Сказать на этот выбор их ничто не толкнуло? Нельзя. Сказать другого выхода не было? Тоже нет. В том же Киеве Шульгин описывает грандиозный исход на Покров 1 октября 1919-го. Из города, обреченного к сдаче большевикам, исход одних русских с котомками пешком через Днепровские мосты, предполагает он, что 1060, а евреев не было в этом исходе. Их незаметно было среди этих многих тысяч русских мужчин, женщин и детей с узелками в руках, струившихся через великолепный цепной мост под грустной сеткой дождя. А было тогда евреев в Киеве, пишет Шульгин, свыше 100 000. И ведь сколько же в Киеве было богатых и богатейших евреев? Не ушли, остались ждать большевиков. Евреи не захотели разделить нашу судьбу. И этим провели между собой и нами новую и, может быть, самую глубокую борозду. Сходно и во многих других местах. По свидетельству эсера Маслова, это действительно факт, что в городах Южной России, особенно в городах правобережной Украины, по многу раз переходивших из рук в руки, появление советской власти наибольшую радость и наиболее показное сочувствие вызывало в еврейских кварталах, нередко только в них одних. Современный американский историк Брюс Линкольн, автор большого труда о нашей гражданской войне, сказал, что вся украинская ЧК почти на 80% состояла из евреев. И это объясняется тем, что до прихода красных там не прекращались жестокие погромы, самые кровавые со времен Богдана Хмельницкого. К погромам мы сейчас перейдем, но невозможно не отметить, что временная последовательность была зримо обратная. Эти 80% состояли в ЧК уже в 1918-м. К началу 1919-го петлюровские же погромы раскатились в течение на протяжении 1919 года погромы от белых с осени того года. Однако невозможно найти ответа извечному вопросу о том, кто виноват, кто довел до гибели. Объяснять действия киевского ЧК тем только, что три четверти там были евреи, разумеется, неверно. Но тут опять же вопрос и для еврейской памяти и осмысления. И были в те годы евреи, взывавшие к своим соплеменникам в попытке высокого осмысления трагедии, постигшей Россию, а вместе с ней и русское еврейство. В воззвании к евреям всех стран эта группа авторов пишет в 1923 году. Непомерно рьяное участие евреев-большевиков в угнетении и разрушении России вменяется нам в вину. Советская власть отождествляется с еврейской властью. И лютая ненависть к большевикам обращается в такую же ненависть к евреям. Мы исходим из твердого убеждения, что и для евреев, как и для всех населяющих Россию племен, большевики есть наибольшее из возможных зол, что бороться всеми силами против владычества над Россией всесветного сброда — святой долг наш перед человечеством, перед культурой, перед Родиной и еврейским народом. Но в еврейской общественности эти выступления были встречены великим возмущением. Об этом в следующей главе. Гражданская война отчасти переливалась и за границы России. Скажем немного и об этом, хотя события в Европе вообще за пределами этой книги. Пошли большевики в Польшу в 1920-м. И тут они вспомнили и ловко обернулись использовать русский национальный порыв и национальное воодушевление, о чем была передовица на Хамке со Стеклова в «Известиях». И в Польше, видимо, еврейское население встречало Красную армию горячо. По советскому источнику, в боях против поляков под Минском участвовали целые батальоны еврейских рабочих. И еврейская энциклопедия, поляки, неоднократно обвиняли евреев в поддержке их противников, в антипольских, пробольшевистских и даже проукраинских настроениях. Во время Советско-Польской войны многие евреи были убиты польской армией по обвинению в шпионаже в пользу Красной армии. Впрочем, вспомним и обвинение евреев в шпионаже русским командованием во время войны в 1915-м. Так и здесь могли быть преувеличения. Для Польши Советы наскоро сформировали революционное польское правительство во главе с Дзержинским. Тут были и Мархлевский, и Кон. Конечно, они были окружены и специалистами по мокрым делам, и пылкими пропагандистами. В числе таких, видимо, недавнего провизора из Могилева Ротенберга. После несостоявшегося в Польше Красного переворота вскоре он с Белокуном и Залкинд землячкой поехал смертно чистить Крым. А в 1921-м еще на славную работу чистить Грузию опять же во главе с Дзержинским. С 20-х годов на 30-е Ротенберг был начальником НКВД Москвы. Да, Красная революция перетекала не только в Польшу, но и в Венгрию, но и в Германию, пишет американский исследователь. И на Востоке, и в центре Европы на интенсивность и стойкость антисемитских предрассудков существенное влияние оказало участие евреев в революционном движении. В начале 1919 года советы, руководимые в основном евреями, начали восстание в Берлине и Мюнхене. И в тогдашней германской компартии доля активистов-евреев оказалась непропорционально высокой, хотя еврейская община в целом поддерживала эту партию весьма незначительно. Из 11 членов ЦК четверо были евреями с университетским образованием. Среди них Роза Люксембург, которая в декабре 1918-го писала: «Во имя величайших целей человечества девиз по отношению к нашим врагам – палец в глаз, колено на грудь». Восстание в Мюнхене было возглавлено евреем богемного вида, театральным критиком Куртом Эйснером. Он был убит, но к власти в консервативно-католической Баварии пришло новое правительство левых интеллектуалов-евреев, которое провозгласило Баварскую Советскую Республику – Ландауэр, Толлер, Мюзам, Нойрат. Через неделю республика была свергнута еще более радикальной группой, провозгласившей Вторую Баварскую Советскую Республику, во главе ее Евгений Левине. О нем читаем в энциклопедии. Родился в Петербурге в еврейской купеческой семье, был эсером, участвовал в революции 1905-го, а затем принял германское подданство, примкнул к Спартаку Люксембург-Липнихта и вот возглавил коммунистическое правительство Баварии, в которое вошли те же Мюзам, Толлер и выходец из России Левин. В мае 1919-го восстание было разгромлено. Тот факт, что руководители подавленных коммунистических восстаний были евреями, явился одной из важнейших причин возрождения политического антисемитизма в пореволюционной Германии. Но если в России и Германии роль евреев в революции была весьма заметной, то в Венгрии она стала ведущей. Из 49 ее наркомов евреев было 31. Тут в первую очередь сам Бела Кун, министр иностранных дел и де-факто глава правительства, который, как мы прочли, через полтора года зальет кровью Крым. Тут и Матиас Ракоши, Этибор Самуэли, Дьерть Лукач. Правда, премьером был не еврей Шандор Гарбаи, но Ракоши впоследствии пошутил, что Гарбаи избрали главой Совета министров, чтобы кто-нибудь мог подписывать приказы о казнях по субботам. Статуи венгерских королей и героев были сброшены с пьедесталов, национальный гимн запрещен, ношение национальных цветов стало наказуемым делом. Трагичность ситуации углублялась тем, что исторически венгерские евреи жили куда состоятельнее своих восточноевропейских земляков и намного успешнее их продвигались в венгерском обществе. Прямая связь Венгерской Советской Республики с нашей гражданской войной ясна и тем, что уже готовились корпуса Красной Армии идти на выручку Венгерской Советской Республики, но не схлопотались, и она пала в августе 1919-го. Крушение столь ненавистной Российской империи дорого обошлось всем, и евреям тоже, пишет Ландау. Революция вообще и всегда дело страшное, рискованное. опасное. В особенности оно страшно и опасно для меньшинства, во многих отношениях чуждого основной массе населения. Такое меньшинство сугубо должно опираться для обеспечения своей жизни на закон, на незыблемую непрерывность порядка, на правовую инерцию,